Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Приветствуем нашего гостя, протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Здравствуйте, отец Максим.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Христос. И у нас сегодня тема такая про воскресение, причем не только воскресение Христа и не столько воскресение Христова, а вообще воскресение мертвых, всеобщее воскресение. И как обычно, мы отталкиваемся от чтения евангельского, это Евангелие от Иоанна, в данном случае на литургии будет читаться. Не будем сейчас, наверное, целиком цитировать весь текст, приводить, но там есть одна замечательная фраза, этот же отрывок читается, ну, вернее, не этот целиком, но включающий эту часть в чине отпевания, там звучат такие слова: «Истинно, говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут». Это самое радостное, наверное, что можно услышать и в чине отпевания, да и даже на литургии, где читается этот отрывок, ну, что может быть радостнее, чем слышать, что близкие люди, что все мы, что когда-нибудь все воскреснем.
Ну, несомненно, так, да, это основа нашей веры, вера в воскресение, основанная на вере в воскресение Христово и том, что все мы, в конце концов, воскреснем.
Ведь первые христиане же ожидали, что при их жизни еще это произойдет.
Ну, действительно, эсхатологическое настроение первой христианской общины было очень напряженное, и было ощущение, что вот близ есть преддверие, и что история заканчивается, потому что главная хорошая новость произошла. Искупление совершилось, Мессия обетованный пришел, победа над смертью совершена, и, собственно, чего еще от истории человеческой дальше нужно? Ждать конца.
Можно я сразу тогда попытаюсь спуститься с небес на землю? С тех пор прошло 2000 лет, и люди все это время продолжают умирать. И сегодня тоже, и всякие из нас, я думаю, как раз эта тема абсолютно каждого из нас касается, мы так или иначе...
Точно, совершенно каждого. Да, да.
Потому что, во-первых, это нас ждет, а во-вторых, кто-то уже имеет этот опыт, да большинство из нас имеют этот опыт расставания. И Леша говорит о том, что это может быть самое радостное в чине отпевания, слышать слова Христа о том, что мертвые услышат голос Бога и оживут. Но, понимаете, как это услышать, когда ты здесь на земле, и ты прощаешься с любимым человеком. И у тебя бывают разные ситуации. Бывают ситуации, когда это в силу возраста происходит с людьми, а бывает, когда молодые люди уходят. И вот этот вопрос «за что?» и «Господи, как ты мог это допустить?» он очень остро стоит в голове. И с этим трудно примириться. И трудно бывает в этот момент услышать эти самые слова Христа, о которых сказал Леша. Отец Максим, а как вообще нам, простым людям, понять то, что здесь сказано, это правда?
То, что здесь сказано, правда, нельзя воспринимать изолированно. Как вообще какие-то евангельские цитаты, вот воспринимать вот так изолированно и библейские цитаты, можно дойти до некоторого абсурда. Да? Ну, я не буду приводить хрестоматийно известное о том, что в Библии написано, что Бога нет. Начало псалма сказал: «Безумный в сердце своем нет Бога», которое в свое время используют атеистической пропагандой.
Но это топорно очень так.
Это топорно, безусловно. Ну, так и пропагандой той была цена известная. Она только топором хорошо работала. А всем с интеллектуальными усилиями было сложнее. Но и вообще, Евангелие – это книга, которую из Священного Писания следует понимать в совокупности. Вера в воскресение Христова исходит из того, что, во-первых, христиане, как представители большинства мировых религий, верят в том, что мир не сам по себе возник, а Богом сотворен. Более того, христиане верим, что этот мир сотворен Богом не в порядке игры в бисер и некоторого, так сказать, скуки от вечности, а по причине любви к творению, которое Богом создано, Отцом, Сыном и Духом Святым. Мы верим в то, что что человек является неким завершением этого творения, от которого Бог ожидает в этом мире, ну, кроме ангелов только, максимальной степени ему уподобления, то есть ответной любви. В чем более всего человек может быть Богу подобен? В ответной любви. Потому что это есть главное, что человек себе может найти, соединяющее его с Творцом. Мы знаем, что Бог после грехопадения людей не просто так посмотрел на это, ну, вот случилась такая с ними неприятность, и немного скорректировал программу и исправил, так сказать, сбой, который произошел, а послал Сына Своего Единородного, далее тоже цитирую Евангелие, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То самое, так сказать, та самая жизнь, о которой говорит и сегодняшний евангельский отрывок. Мы верим, что Он воплотился, проповедовал в 3,5 года, до того возрастая, как такой же, так же, как все люди, пострадал за нас и воскрес. Мы верим, что это произошло не просто так, а для того, чтобы нам через крещение, входящим в его церковь, стать причастниками жизни вечной. Вот если мы это все в совокупности рассмотрим, и еще как-то, ну, не будем забывать того, что, конечно, иногда трудно не, ну, то, что не забыть, а поставить как главное, когда мы стоим у гроба дорогого нам человека, что жизнь вечная вообще длиннее временной. И что главное-то, это вот этой вечности с Богом не лишиться. В Боге, с Богом, с теми, кто там уже есть, с тем, кто туда еще придет, с тем, кто будет там, когда кончится земная история с ее векторным динамикой развития. А то, о чем апостол Павел говорит вот в очень коротких словах, который мы не можем пережить опытно, ну, может быть, только иногда прикоснуться, что Бог будет всяческое во всех, все во всем будет, не будет некой автономности существования. И что вообще-то человеку с Богом лучше там, чем с нами здесь.
Это хорошие слова. Иногда, правда, кажется, что их произносят для утешения. Есть даже, знаете, люди, которые пережили такое расставание, иногда сейчас, рефлексируя, пытаясь осознать все то, что с ними тогда происходило, говорят: ни в коем случае не говорите человеку, который вот сейчас прощается со своими близкими, ему там лучше. Не говорите это запретные слова. Человек в этом состоянии вас просто не услышит, не поймет и подумает, что это воспримет это как некое издевательство. И по человеческой природе, по своей, например, я понимаю, что это правда. В такие моменты, вы знаете, это трудно бывает услышать и осознать. Если нет, может быть, а может быть, у кого-то и есть этот бэкграунд, о котором вы говорите, отец Максим. Но если его нет, то это тогда вдвойне тяжело. И понятно, мы простые люди. И вот вложить себе в голову, не соприкасаясь опытным путем с тем, о чем вы говорите, все-таки бывает очень тяжело, хотя очень хочется в это верить.
Ну, апостол Павел в послании, которое читается, в отрывке, которое читается на том же чине отпевания, не говорит «не скорбите». Он говорит, он понимает, что это невозможно. По крайней мере, в очень многих случаях невозможно. Хотя, я думаю, почти каждый из нас имеет опыт, или многие из нас имеют опыт такого провожания людей, которое было не скорбью, а вот знанием того, что вот человек переходит к тому, чего давно желал, или к тому, даже если недавно желал, туда, куда он стремился, где ему действительно лучше. Сказал: не скорбите, как прочие, которые не имеют упования. Вот разность.
А Христос, когда плакал перед воскрешением Лазаря, он разве не скорбел по нему? Он плакал от каких-то других чувств?
Он плакал, конечно, не потому, что не на публику, да, не для того, чтобы показать, что скорбь – это правильные чувства, которые следует пережить у гроба человека, а потому что сама по себе смерть, разложение и вот Лазарь, да, наш смердел, мы знаем, да, он уже, так сказать, начались естественные процессы в его телесном составе. Это есть настолько противное замыслу Божию о человеке, что Бога человек, как человек, не мог об этом не скорбеть. Не о том, может быть, не о Лазаре, как личности конкретно, но в Лазаре сосредоточенном вот всем этом последствии грехопадения человеческого, об умирании как конечном результате греха, плакал там, это понятно. Даже тогда, когда мы вот эту радость или скорбь расставания, или радость разлучения, наоборот, переживаем, это же все соединяется, да. Мы и верим, что хорошо, добро проживший человек не лишится жизни вечной. И скорбим, потому что смерть противоестественна, она вне Божьего замысла о творении. Смерть – результат не божественного замысла, а дурно употребленной свободы.
Отец Максим, а правильно ли я понимаю, что смерть, она, в общем, настолько противоестественна человеческой природе, что наша природа начинает в ответ сопротивляться, именно поэтому у нас такие серьезные возникают проблемы с этим вопросом? Ведь это камень преткновения, ну, для, наверное, абсолютного большинства людей, думающих так или иначе, о том, что будет с нами после того, как.
Ну, часто люди современные, ну, в данном случае говоря, скажем так, атеистически или внецерковные по мировоззрению, исходят из психологической установки на вытеснение памяти о смерти. Что мы живем так, конечно, люди понимают, что они умрут рано или поздно, но выдавливают это осознание куда-то на такую периферию собственного сознания, что это будет, ну вот, когда-нибудь, вот пока молодой, вообще не скоро. Когда 50, ну, значит, не в 50, а в 70. Когда в 70, ну, вот не сейчас, а значит, 75, если я дотянул. То есть еще вот не завтра, еще не скоро. В то время как христианская аскетическая традиция одной из важных своих констант имеет и такую – памятование о смерти. Вот во многих творениях святых отцов говорится, что для христианина полезно помнить о смерти.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, продолжаем нашу программу. Сегодня у нас в гостях протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма святого преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, в программе «Светлый вечер». Говорим о воскресении мертвых, всеобщем воскресении. Вот вы до этого небольшого перерыва сказали, что свойственно людям, наверное, малоцерковным, нецерковным, неверующим, считать, что, ну, наверное, есть еще день, есть еще год, есть еще 10 лет, а я еще поживу. А христианину важно помнить о смерти. Но мне кажется, что любой из нас, неважно, церковный он человек или нет, или очень церковный, все равно строит какие-то планы на будущее. Как минимум, начиная от воспитания собственных детей, заканчивая какими-то личными планами. Вот я побываю там, поеду туда, сделаю то. А может быть, лет через пять я вот тут посажу розы.
Очень хорошо. Ну, просто строить планы, то есть иметь надежду на что-то, это одно. А уподобиться, если уж обращаемся к Евангелию, тому безумному богачу, который тоже строил планы, что завтра я создам новые житницы, то есть вложусь по-новому в банк, получу еще больший доход, и вот буду есть, пить и веселиться, это другое. А тут ведь о чем речь идет? О том, что ты можешь иметь надежду на будущее, но главное, что ты проживаешь, это сегодня. И что на самом деле нет отложенной жизни. Сегодня – это твое соприкосновение с вечностью. В чем застану, в том и сужу, говорит Господь. И в этом смысле готовым-то нужно с вещичками, с чемоданчиком для вечности. Желательно быть готовым не через 5 лет, когда я розу посажу, а уже сегодня, пока у меня только в планах.
Это очень страшные слова вообще-то. Быть готовым сегодня, сейчас, в этот момент, при том, что мы знаем об этом, мы понимаем, что человек внезапно смертен, как сказано в одной книжке.
И даже что Аннушка уже разлила масло, можно.
Безусловно, да, хотя да, никаких да. трамваев там и не ходит по да. тем улицам, которые описаны, но тем не менее, действительно, это так, человек внезапно смертен. Но отказаться от... То есть, понимаете, как получается тогда, что нужно каким-то образом менять всю свою жизнь, чтобы быть готовым как раз к тому, о чем вы говорите. Это же очень сложно.
Это сложно. Ну, а почему? Христианство вообще непростая штука. И как бы церковное мировоззрение, христианское мировоззрение подразумевает о том, что оно вообще более смелое. оно подразумевает проговаривание вещей до конца, додумывание некоторых мировоззренческих позиций до конца. Евангелие – это книга, в которой вот полутона отодвинутая. Вот белые-белые, черные-черные, жизнь-жизнь, грех-грех, святость-святость. Все по-настоящему. Даже христиане первые были по-настоящему. Апостол Павел, когда писал, что вы царское священие, сообщество святых, он по-настоящему писал. Не как мы о себе там, да, ну вот есть святые, вот, а мы так, какие-то другие христиане. Но я говорю, что вот это должно быть в христианстве. Ну, хорошо, если мы не готовы быть святыми, но, по крайней мере, каждый из нас хочет спастись, если мы верующие люди и христиане. Но мы же не играем в какие-то такие гордые игры, гордых мальчиков начала там 20 века, что я топну ножкой и скажу, мне не надо этого рая, я хочу в мой, так сказать, атеистический какой-нибудь марксистско-фейербаховский ад попасть. Вот, да, вернем билет, так сказать. Нет, мы этого такого безумия не проговорим. Значит, если мы хотим не лишиться вечности, но при этом периодически допускаем для себя такую штуку. Я и лишиться вечности не хочу, и пожить так, как мне хочется, тоже хочу.
Ну да, да, именно. Именно так это чаще всего с нами и происходит.
Да, и нам ведь даже не то, что запрещается пожить. Собственно, жизнь для этого и дана, чтобы ее использовать, вернуть таланты, не закопав, а получив с них некоторый процент Богу. Но только ты используй, но не при против рожна, то есть не иди против воли Божией. Не выбирай сознательно путь греха. Что, собственно, что такое готовиться к жизни вечной? Это стараться сознательно не допускать выбора в сторону греха. Никогда я там по слабости, по малодушию, вот там, да, не справился, да, с чем-то, так сказать, там, что-нибудь самое простое, выпил лишнего, вот, или там загляделся куда не нужно, или еще что-нибудь, вот, да. А когда я вот знаю, что вот заповедь говорит, нет, это нельзя, вот воровать нельзя, а хочется, я выбрал своровать, отодвигаешь себя от блаженной вечности.
Отец Максим, а вы говорили про то, что естественный ответ человека на тот акт любви со стороны Бога, когда он создает мир и создает, собственно говоря, нас, это та же самая ответная любовь. А может ли это какая-то деятельная любовь быть своего рода страховкой, что ли? Я даже не знаю, как это назвать. Или залогом того, что если человек пытается максимально в своей жизни по этому пути идти, то, соответственно, он идет к вечной жизни, а не к той смерти, от которой мы все стараемся каким-то образом уйти или отодвинуть ее из своего сознания. То есть, иными словами, вот эта деятельная любовь, она может быть, каким-то спасением, что ли, я не знаю.
Одна из евангельских притч о Царстве Небесном, о вечности, дает некоторый ответ на этот вопрос. Притча эта о людях, которые здесь, на земле, Бога не знали явным образом, но которые Бога реально встретили в этой настоящей, не фальшивой, не декларативной, деятельной любви к ближнему. Посетили нищих, накормили убогих, не оставили заключенных, побыли рядом с больными тогда, где это было нужно. И вот приходят они в вечность и говорят: «Господи, а кто ты такой? Мы тебя вообще не знали». А он им говорит: вот когда вы это делали, то вы в этом ближнем меня встречали. И наоборот, говорит про других верующих, которые ничего этого не сделали, которые будут говорить: «Господи, Господи, а билетик в рай мне предоставить нужно». А к ним будет этот вопрос: «А вы-то все знали». И про нищих, которых нужно подавать, и про больных, до которых нужно доехать, и про заключенных, от которых нужно не отворачиваться. Чего вы мне теперь говорите: «Господи, Господи»? Ваш билетик в другом направлении. Есть одна история, да, то мы еще какие-то очень сложные на эту тему от нашего мудрого и остроумного народа. История такая. Про некоторого современного верующего богача, который, как все, когда-то умер в какой-то момент. И на входе душа его стоит, так сказать, там архангел или ангел дежурный, так сказать, проверяет. Сидоров Александр Петрович проверяет по спискам, Не, в рай нет. Как нет? Ну, еще раз проверьте, так сказать, вот, да. Сидоров Александр Петрович, нет, вам в ад. Как? Смотрите, я же, так сказать, три храма построил, такой-то лавре помогал, на синодальный отдел переводил, вот, еще всякие другие, так сказать, вот у меня целый список, у меня два ордена есть церковных, так сказать, вот, да. Ну, вы там у начальства проверьте, может, у вас технические сбои. Ну, да, говорите серьезное, подождите, значит, уйдем, проконсультируемся, может быть, действительно сбой какой-то. Долго довольно нет, возвращается дежурный ангел, говорит: знаете, Александр Петрович, все, что вы сказали, правда, но при этом только зарегистрированных жен у вас было четверо, детей сколько у вас было, вы на самом деле не знаете, рабочим вы своим не доплачивали, воровали вы постоянно на протяжении последних 30-35 лет, и дальше другой длинный список. Поэтому решили так: деньги вам вернуть, а в рай не пускать.
Хорошая история. Ну, в смысле, не хорошая история. Извините, пожалуйста.
Нет, хэппи-энда нет.
Хэппи-энда нет. Так в том-то и дело, что хэппи-энд никому из нас не гарантирован, что бы мы тут ни делали. Я просто, знаете, о чем думаю сейчас? Что люди, в принципе, которые идут по пути этой деятельной любви, они настолько начинают в какой-то момент забывать себя. И я вижу такие примеры. Они, слава богу, в нашей жизни есть. В нашей жизни, в 21 веке, в Москве, в других каких-то городах. Таких людей можно наблюдать. Они служат в богадельне, например, или они ездят на вокзал и кормят бездомных, или они ездят в тюрьмы и там помогают заключенным как-то более или менее сохранить хоть какое-то подобие внутреннего климата для них, ну, человеческого такого. Это люди, которые... Они вообще не живут для себя. И здесь, понимаете, самый главный конфликт возникает. То есть либо ты отказываешься от себя и идешь по этому пути, либо, ну, это очень сложный путь. Либо ты пытаешься как-то проскочить, что, ну, может быть, там чуть-чуть вот я здесь вот дам, здесь чуть-чуть так вот, ну, как-нибудь получится. В общей сумме, может быть, что-то там и наберется. Или вообще об этом не думаешь, а просто видишь человека, отвечаешь ему на его просьбу и идешь дальше, а и неизвестно, с каким результатом. И вот как здесь быть?
Насколько я понимаю, вопрос тут, его в разных плоскостях можно его начать развивать.
Главный вопрос в том, что забыть про себя трудно, понимаете?
Да.
Вот.
Я, ну, может быть, лично на одну тему все же, или под тему в этом ощущаю, потом отвечу на основной вопрос. Тут встает ведь и такая естественная тема. А как быть с людьми, которые вот так живут, но при этом как бы выраженным образом неверующие, не церковные люди? Вот как, что с ними будет, как с ними быть, с их воскресением, с их жизнью вечной там и прочее. Здесь у меня есть такое внутреннее убеждение, что по-настоящему хороший человек к Богу придет. Вот если это деятельное, активное служение ближнему является не формой бегства от себя, не гиперактивностью, через которую человек убегает от себя.
Кстати, важный момент.
Если это деятельное служение ближнему является не попыткой договориться с Богом так: я вот это делаю, а вот те грехи другие, о которых не знают те, кто видит активного благотворителя, вот как тому богачу, ты мне прости. А вот за это все, вот это, за это все настоящее, вот, а вот то оставь за скобками, вот те твои нормы. Хотя апостол Павел говорит, что нарушивший одну заповедь кардинальным образом нарушает весь закон. А это по-настоящему. То тогда человек так или иначе Бога встретит. Будет ли это в форме его прихождения в ограду церковную, если он живет в христианской стране? Будет ли это в каком-то ином мистическом уровне, который люди, может быть, и не увидят, а человек переживет эту встречу где-то на пороге земного существования, мы не знаем. Но уверен, что вот это искреннее движение любви без ответа от Бога никогда не останется. Но тут ведь вот еще что. Не все и не всегда обязательно призваны к активному такому, такого рода благотворению, особенности тогда, когда оно ведет к разрушению отношений с самыми близкими людьми, за которых ты прежде всего несешь ответственность. Вот в воспоминаниях отца Александра Ельчининова, известного парижского священника эмигрантского там первой половины XX века, есть такой рассказ про священника, который вот тоже много ходил в тюрьмы и прочее, вот помогал там бедным эмигрантам, которые нашим оказались то после революции во Франции. А семья у него рушилась при этом, потому что его жена, его дети не могли этого отсутствия и совершенно иной жизни отца вместить. И ему его духовник, рассказывает отец Александр, велел бросить все то и вернуться к своей семье. И создать сначала здесь крепость, а потом только, когда здесь будет крепко, если будет крепко, заняться активным внешним служением. Потому что иной раз бывает так, что человек убегает туда, куда проще. От собственных детей к чужим. Иногда проще с детьми в детском доме, чем со своими. Но ты сначала по Священному Писанию, по царю и псалмопевцу Давиду, уклонись от зла и сотвори благо. Чтобы сотворить благо, нужно, ну, не знаю, сначала, не сначала, но вместе, в равной мере уклониться от зла. То есть победить неправду вот тут, вокруг.
Протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве. У нас сегодня в гостях здесь Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Буквально через минуту после небольшого перерыва снова вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».